Вы смотрите и слушаете программу «Особое мнение». Меня зовут Александр Плющев. Сегодня у нас гостем программы «Особое мнение» выступает критик, музыкальный критик Артемий Троицкий. Артемий Киевич, добрый вечер.
Привет, Саша.
И ваши вопросы Артемию Троицкому плюс 7-985-970-45-45 или твиттер-аккаунт вызван. Есть также кардиограмма нашего эфира. Вы можете влиять на нее своими оценками, соглашаясь или не соглашаясь с Артемием Троицким, простым нажатием кнопки. Там же ведется и видеотрансляция. Ну, с вашего позволения, начнем про Pussy Riot, точнее, про премию Европарламента, которую могут им вручить. Их номинировали на эту самую премию. Сегодня должно быть вынесено решение, вечером сегодня. И, как это редко бывает, молниеносно отреагировал на это российский МИД, который уже сказал, что намерение номинировать Pussy Riot на премию Андрея Сахарова, она так называется, это вмешательство в работу суда. Вот так сказал МИД России.
Ну, понятно. Присуждение Нобелевской премии Александру Солженицыну, это вообще посягательство было на выставку достижений народного идеологического хозяйства Советского Союза. Ну, в общем, об этом даже и говорить нечего. Тут возмущает, точнее, вызывает чувство омерзения только то, что вот во всех этих откликах, ну, что помимо МИДа там уже высказались еще какие-то люди, с невероятным таким грязным лицемерием говорят о том, вот за Сахарова обидно. Вот как же так Андрей Сахаров, какой был замечательный парень, а сейчас вот осквернят его светлое имя соседством с группой Pussy Riot.
Нет, еще сказали, я прошу прощения, не только про Сахарова, а еще сказали про там Нельсона Манделу, потому что он был лауреат премии тоже, правозащитное движение матери Паласа де Майо, или члены российского НКО «Мемориал», которые боролись за свободу мысли и защищали права своих соотечественников, сказал сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества России ЕС Кнут Фликенштейн.
Не знаю, что за Кнут такой, но если любит сотрудничать с Россией на парламентском уровне, значит, я думаю, неплохо подкормлен нашими парламентариями, так что, значит, реакцию общества «Мемориал», я думаю, мы услышим завтра, а может быть, даже и сегодня, думаю, что она будет отличаться от реакции Фликенштейна, а также МИДа. Андрея Сахарова я лично не знал, но я себе прекрасно представляю, что это за человек. Я могу дать 100% гарантию, что будь он жив, он вступился бы за Pussy Riot и был бы ярым противником того линчевания, которое этим молодым девчонкам устроили. Одобрил бы он или нет их акцию в храме Христа Спасителя, не знаю, очень может быть, что и не одобрил бы. Дело в том, что вот эта премия имени Сахарова, она же им вручается не за акцию в храме Христа Спасителя, она им вручается, я думаю, как бы по совокупности, то есть за то, что они стали реальными узницами совести, до некоторой степени даже мученицами, поскольку они еще и матери молодых детей, за те речи, которые они произносили во время процесса над ними, которые, надо сказать, на Европу и Америку произвели очень сильное впечатление, потому что девочки оказались очень умными, образованными, речи их были интересные, вполне благородные, и тут дело именно в этом, а не в том, что они 43 секунды или сколько там сплясали в Элизе Амвона храма. Поэтому думаю, что стоит отнестись к этому жесту более трезво, вот, и не вопить тут же об ущемлении чувств верующих, а подумать о том, что на самом деле, если бы не два реальных продюсера всей истории с Pussy Riot, а это не какой-то Арсений Троянский, а это Владимир Путин и, не помню фамилию, Гундяев Алексей, по-моему. Так вот, если бы не эти два способных продюсера, которые раскрутили всю историю с панк-молебном до глобальных масштабов, то, естественно, не было бы и никакой премии имени Андрея Сахарова.
То есть,
может быть, до некоторой степени премию стоило бы выручить всем вместе. Хотя я думаю, что парочка старших товарищей мужского пола предпочли бы скромно от нее отказаться.
Ну, вообще, если говорить, вот, в принципе, абстрагируясь от Pussy Riot, насколько правомочно вручение премии, ну, не правомочно, а, там, скажем, приемлемо, я не знаю, для вас лично, да, вручение премии не за действия какие-то, да, вот, как у предыдущих некоторых лауреатов, а за мученичество фактически?
Ну, дело в том, что...
Ведь то, что вы описываете, это мученичество.
Стоп. Значит, все христианство и много всего прочего стоит на мучениках. И дело в том, что мученики бездействующими людьми, как правило, никогда не были. То есть вот то, что они пострадали от... жестоких и карательных мер, это было следствием чего-то, что они сделали. И то, что во время, скажем, своего пребывания в СИЗО и на суде и так далее, эти девчонки не сломались, они стали растирать сопли по лицу и каяться, и говорить: простите, дяденьки, мы больше никогда не будем, отпустите нас, пожалуйста, это уже действие, это вполне определенное действие, причем действие, в общем-то, на которое, я думаю, немногие мужчины оказались бы способны.
Артемий Троицкий сегодня в гостях у программы «Особое мнение». Он довольно давно не был в России, я так понимаю, да? Вы приехали только что из Соединенных Штатов, фактически.
Я приехал из Соединенных Штатов, потом я еще ходил на яхте, а только что я прилетел с кинофестиваля во Владивостоке. Так что загар у меня, на самом деле, не столько американский, сколько средиземноморский и тихоокеанский. Там, кстати, отличная погода сейчас во Владике.
Здорово, но я, с вашего позволения, хотел бы все-таки о Соединенных Штатах, правда. Ну, вы там провели какое-то приличное время, ну, не один день,
но,
скажем так.
Ну, я там работал, не отдыхал, я там учил студентов-аспирантов.
И как студенты тамошние? Отличаются от наших?
Студенты от наших не отличаются абсолютно. Я считаю, что все молодые люди – это веселые ребята, которые хотят прожить свою жизнь интересно, которые хотят больше знать и больше двигаться. Так
вообще,
я люблю молодежь.
Американская атмосфера, она как-то, я не знаю, действует, и что в ней носится? Чувствуется ли, например, предвыборная кампания?
В гораздо меньшей степени, чем 4 года тому назад. Тогда, на самом деле, когда вот был Обама против Маккейна, вот это была серьезная схватка, это были интересные кандидаты, и было в этом что-то символическое, то есть старик-республиканец и молодой, к тому же темнокожий демократ, и тогда вся Америка была абсолютно наэлектризована этой предвыборной истории. В этом году ситуация намного апатичнее. В общем-то, более или менее понятно, что уверенно победит Обама. Хотя, надо сказать, что я так понимаю, что русская диаспора в Америке, а также большинство известных мне русских в нашей стране, включая людей из оппозиции, все молятся на Митта Ромни. Причем по одной простой причине, что считается, что у Ромни гораздо более адекватная позиция в отношении России. Вот он объявил Путина негодяем и врагом, а вот у Обамы вроде бы имеются какие-то иллюзии по поводу Путина, и он с ним якобы хочет дружить. Так вот, я хочу сказать, что Ромни и Обама относятся к Путину абсолютно одинаково, и абсолютно одинаково резко отрицательно. Разница только в том, что Митт Ромни, он может себе позволить любую предвыборную демагогию. А Обама, он вынужден находиться в рамках реальной политики. Соответственно, он сдержаннее. И сдержанность Обамы в отношении российского режима и Путина, естественно, Ромни использует, чтобы его критиковать за излишнюю гибкость, мягкотелость, уступчивость и все такое прочее. Относятся они к нему одинаково, как, собственно говоря, относятся к Путину и российскому нынешнему государству и все американцы. То есть относится примерно так же, как в свое время к Саддаму Хусейну или там, к полковнику Каддафи. Разница основная в том, что Саддама Хусейна знали, ну, про него знали где-то 90% американцев, про Каддафи знали, я думаю, 40% американцев, про Путина знает 15-20% американцев. То есть в качестве тирана и диктатора он еще сильно недораскручен в Америке. Недораскручен, в первую очередь, по той причине, что официальная американская госпропаганда не давала команды мочить Путина в сортире, ну, то есть, естественно, пропагандистским образом. Почему не давала? Потому что у Путина в Америке имеются очень серьезные лоббисты или покровители, в высшей степени влиятельные американские институты. Это ЦРУ и Пентагон. Потому что, в отличие от тех американских организаций, ну, в первую очередь, естественно, законодательных, Конгресс, Сенат, там, всяческие комиссии и прочее, которые в основном реагируют на общественное мнение, соответственно, их больше всего беспокоят вопросы свободы, демократии и всего такого очень милого и гуманитарного, ЦРУ и Пентагон, их интересует конкретная борьба с Соединенных Штатов, вооруженная борьба с исламским ополчением. Вот, в первую очередь в стране Афганистане. Надо понимать, что Афганистан – это для Барака Обамы такая же священная война, как в свое время для Буша Ирак. Да? То есть он эту историю затеял, и, соответственно, для него принципиально важно там не проиграть. Затеял он ее зря, разумеется, это еще Клинт Иствуд сказал в своей речи на съезде республиканской партии, что зря полезли в Афганистан с русскими, не посоветовавшись. Вот. Но, тем не менее, все, назвался груздем, полез в Афганистан, и теперь там, естественно, увяз. И в
Я прошу прощения, Америк... просто да. Мне всегда казалось, что в Афганистан вошли коалиционные силы еще до Ирака.
Они туда вошли, но так, в общем, это был ноготок, а уж полностью увяз птичка по фамилии Обама. Вот, то есть он сделал из Афганистана, собственно, центральную площадку этого театра военных действий. Ну вот, и в Афганистане Россия, объективно говоря, является американским союзником. То есть в силу своего географического положения, какие-то там базы, транспорт, тылы, там прочее, прочее. Я в этом плохо разбираюсь. Но факт тот, что ЦРУ и Пентагон кровно заинтересованы в том, чтобы Россия оставалась союзником Америки по Афганистану. Ну, там имеются еще два пункта более мелких, а именно Сирия и Ирак, где также они рассчитывают, если не на сотрудничество с Россией, то, по крайней мере, на российский нейтралитет, вот, и не потакание России тамошним враждебным режимом. И по этой самой причине, значит, естественно, дана команда сдерживаться, сдерживать праведный гнев во всем, что касается того, что в России происходит. Так что, скажем, я так думаю, что если наши рассерженные граждане будут на какие-нибудь осенние и зимние митинги и марши выходить с плакатами, на которых будет написано «Владимир Путин, агент ЦРУ», то в каком-то смысле они будут очень даже недалеки от истины.
Ну да, я здесь сначала несколько был удивлен, почему там ЦРУ и Пентагон, но потом расшифровка последовала. Но был еще один пассаж, который я бы попросил расшифровать. Правильно ли я понял, что госпропаганда в Соединенных Штатах, она, в общем, имеет место быть. Это при том, что там нет ни одного государственного СМИ. Она имеет место быть, причем такая она всеохватывающая и всеобъемлющая, как я понял. Ну, с ваших слов.
Дело в том, что госпропаганда в Штатах и у нас, они устроены по-разному. Точно так же, как пиар, скажем, у нас на Западе устроен абсолютно по-разному. А у нас это диктаты давления. Вот сделай так и не делай иначе. В Америке и вообще на Западе госпропаганда, она просто создает новости, она создает информационный повод. То есть, скажем, выступает или сам Обама, или представитель Обамы и дает пресс-конференцию на тему о положении в России. Вот, естественно, они никому не говорят, что вот это вот надо так-то оценивать, что вот это вот надо давать по таким-то каналам. Нет, но, естественно, там собирается все телевидение, радио, пресса и так далее. И они все это, естественно, разносят по всему миру. Вот так работает американская госпропаганда. Никаких высказываний по России не было, то есть никаких новостей и никаких импульсов в этом отношении. Обама, Госдеп, те же самые ЦРУ, Пентагон, вот, и прочие друзья нашего, значит, альфа-начальника, они на эту тему никак не высказывались. Вот единственное, кто однажды высказался, ну, не однажды, несколько раз, это Митт Ромни, вот, но... Как я уже сказал, в общем-то, шансов у него практически на выборах нет.
Как раз тут спрашивал Сергей Большаков, на сайт он задавал вопрос. Ваш прогноз на выборах президента США, вы полагаете, что без шансов, Ромни?
Без шансов.
А почему так? Вам удалось понять, почему у республиканского кандидата сейчас нет никаких вариантов? Вроде бы Обама сильных успехов-то у американцев не снискал.
Ромни просто довольно слабый кандидат, у него есть... всяческие мелкие, но как бы такие очень ощутимые, уязвимые точки. И то, что он мормон, вот, что, конечно, вызывает у многих массу всяких пикантных вопросов. И то, что он крупный бизнесмен, что, опять же, от него отвращает некоторое количество антикапиталистически настроенных людей. Ну и потом он позволяет себе элементарные ошибки, вроде того, что недавно назвал всех избирателей Обамы паразитами и нахлебниками. Вот, естественно, это не может не обидеть десятки миллионов этих самых паразитов и нахлебников.
Артемий Троицкий в гостях программы «Особое мнение». Плюс 7-985-970-45-45. Это номер СМС, по которому можно задавать вопросы. Также работает и твиттер-аккаунт «Вызван». С вашего позволения из Америки перенесемся обратно в Россию.
Вот и я перенесся.
И сегодня была жеребьевка дебатов в Координационный совет оппозиции. Вот, то есть оппозиция мало того, что выбирает Координационный совет, будет еще и дебатировать. Следите ли вы за этим, выдвигаетесь ли, хороша ли идея и так далее?
Я не очень хорошо понимаю, что это за совет. Никакой политической карьеры я не делал, не делаю и делать не буду. То есть, в принципе, вообще все мои эти пассионарные выходки, типа... речей на митингах, костюмированных шоу, пение песни «Шапу-на-на», которую я же и сочинил. Все это у меня мотивировано, ну, может быть, двумя импульсами. Один импульс – это синдром, условно говоря, имени Льва Толстого, то есть «не могу молчать». То есть если очень хочется высказаться, да, вот и чувствую, что просто вот если не выскажусь, если не скажу то, что думаю, то, в общем-то, как-то... после этого поплохеет мне. Синдром второй можно было бы назвать синдромом Спартака Мишулина из кинофильма «Белое солнце пустыни». Если помните, когда его там спрашивают, а что это вы тут делаете, а что это вы сюда вдруг явились со своим карабином? Он пожимал плечами и говорил, стреляли. Вот, то есть... активность это во мне вызывает то, что, скажем, какие-то мои друзья и знакомые, какие-то люди, которых я люблю и уважаю, мне говорят, тебе там надо быть, обязательно сделай это. Или, соответственно, когда глаз народный меня тоже подбрасывает к каким-то там верхушкам, скажем, когда был митинг, по-моему, 24 декабря на проспекте Сахарова, то там же проходило голосование, кого вы хотели бы услышать на митинге. И несколько десятков тысяч человек голосовало в интернете, я там занял, по-моему, такое довольно почетное место, 9-е, кажется, место я там занял. Вот, естественно, ради такого случая я и нарядился по-праздничному, вот, и вообще не мог отказать. любимым согражданам. Вот. В данном случае с этим координационным советом никто меня туда не выдвигал. Что это такое, я толком не пойму. И вообще, мне кажется, что я, равно как и многие другие, кто туда, в отличие от меня, выдвинулись, это люди не совсем правильные для института такого плана. То есть я был бы очень рад, если бы этот совет получился рабочим, динамичным, изобретательным. Но мне кажется, скажем, что в совете, кажется, 45 человек, да?
Да.
Должно быть. Вот для меня идеальным составом совета было бы, да, ну, человек 5-10 каких-то известных столичных гуманитариев с хорошо подвешенными языками, но не более того. А все остальные 35-40 человек в идеале это должны были бы быть какие-то энергичные, харизматичные ребята из регионов. Потому что Москва и так более или менее в порядке. Надо что-то делать за пределами Москвы именно с помощью таких вот местных лидеров. И вот, вот именно они, по-моему, должны были бы играть главную роль в этом самом совете. Вот. А я хоть и уроженец города Ярославля, но, к сожалению, утратил уже довольно давно связь с нашей славной провинцией, вот, о чем, кстати, и жалею отчасти. Вот, поэтому всего наилучшего и попутные ветеры, и веселые работы координационному совету. Вот, но таких болтливых ребят, как я думаю, там должно быть минимальное количество.
Продолжим обсуждение важных тем сегодняшнего дня, не только сегодняшнего дня, с Артемием Троицким через несколько минут после новостей рекламы.
Вы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И в программе «Особое мнение» сегодня Артемий Троицкий, музыкальный критик, журналист. Мы продолжаем. Очень много вопросов сегодня на сайте было из разряда там, как бы вы оценили обстановку, куда все идет. Мне кажется, квинтэссенцией стал вопрос, с каким музыкальным направлением вы бы сравнили нынешнее состояние нашей страны. Ну, отлично, прямо по специальности, что называется.
Да, сравнил бы, наверное, с направлением black metal. Медленно, муторно, максимально тяжело и с трагическим концом. Но есть еще одно конкретное музыкальное произведение, которая тоже, я думаю, отражает ситуацию. На самом деле, последние песни пустирают под названием «Путин зажигает костры революций». Да, кстати говоря, значит, я хочу сказать, и надеюсь, что раз и навсегда, я человек двуязычный, то есть мне что по-английски говорить, что по-русски, все равно. Английский язык я знаю прекрасно. Значит, название группы «пустирают» у нас очень любят переводить, как говорится, в меру своей испорченности. То есть там и мат, там и какие-то гинекологические коннотации, и все такое прочее. Значит, название «пусирают» правильнее всего перевести, тем более, что это тоже имеет легкий такой идиоматический флёр, да, в русском языке, как «бабий бунт». Вот «бабий бунт» и никакой анатомии. Так вот, вот у них есть песня под названием «Путин зажигает костры революции». И на самом деле это правильная песня, потому что я вижу ситуацию в нашей стране следующим образом. Все вот это протестное движение – это не мода, и это не тренд. Это объективная социально-экономическая реальность. В стране живет много миллионов, может быть, 10, может быть, 15 миллионов людей, жизнь которых, деятельность которых абсолютно несовместима с нынешним путинским режимом и с той системой управления страной, которая у нас существует. И дело тут даже не в политике. Это несовместимость, может быть, эстетической, то есть людей воротят от бездарности и безвкусности нынешней власти. Это могут быть соображения деловые и коммерческие. Люди не могут нормально заниматься бизнесом. Люди не могут делать карьеру, если не врать, не давать взятки, а не жить по понятиям и так далее. То есть молодых людей учат одному, и у нас, и за границей, а мы живем в едином информационном пространстве. Это уже не сталинский Советский Союз, мы не отгорожены. Их учат одному, и они знают, что на дворе 21 век, у нас в стране все происходит точно так же, как в веке 16. И, соответственно, для всех этих ребят, а я повторяю, что их миллионы, для них имеются два выхода. То есть или устраниться самим путем, скажем, или эмиграции, или какого-то радикального дауншифтинга, или устранить эту систему. Естественно, поскольку люди все цивилизованные, милые, умные, интеллигентные, они никогда в жизни не думали о том, чтобы осуществлять эту перестройку или ломку системы насильственным образом. Нынешняя власть делает все для того, чтобы этот милый, креативный, миролюбивый характер процесса изменить на насильственный. То есть людям максимально сокращают пространство для маневра. Им не дают протестовать спокойно, интеллигентно, весело. С ними не хотят, просто категорически не хотят идти на какой бы то ни было диалог, а напротив, закручивают гайки и так далее. Вот. Соответственно, у людей возникает ощущение полной безнадёги, отчаяния и так далее. Начинаются там всякие голодовки, самосожжения и так далее. Но это как бы меры экзотические. Очень многие говорят, что начнутся какие-то уличные кровавые столкновения. Не думаю, что это произойдет. Опять же, потому что умные люди не пойдут с голыми руками до вооруженной, значит, до зубов ОМОН. Соответственно, какой может быть выход? Логически рассуждая, надо сказать, что меня это перспектива ужасает, но выход – это террор. Это индивидуальный террор. Потому что, а что еще делать? Куда крестьянину податься? Почему это мне абсолютно не нравится, и почему я считаю, что это самое худшее, что может произойти? Ну, по ряду причин. Во-первых, потому что, в общем-то, пример народовольцев, с которыми, кстати, аналогия полная, тоже были молодые, интеллигентные демократы-разночинцы против огромной тупой феодальной машины. Да? Пример народовольцев показал, что бороться с этой системой методом индивидуального террора абсолютно неэффективно. Это ничего не дает. Во-вторых, потому что террористов никто и нигде не любит. И тут же имеются гораздо более свежие примеры этому, там, скажем, красные бригады в Италии, группа Бадера, Майнхоф в Германии и так далее, которые были абсолютно изолированными сектами, хотя и ставили перед собой вроде бы очень популистские цели. Вот. И те самые немецкие рабочие интеллектуалы, ради которых они вроде бы вершили свой террор, в общем-то, как бы старались от них держаться подальше, их сильно боялись. Я, кстати, абсолютно не исключаю того, что наши власти сделают какие-то такие сознательные упреждающие провокации. Да? Ну, примерно так, как это сделал Сталин с Кировым. С тем, чтобы, с одной стороны, дискредитировать народный протест, с другой стороны, сбить волну международной солидарности. Ну и с третьей стороны, разумеется, главное максимально развязать себе руки в плане своих собственных репрессий. То есть застрелят какого-нибудь особо одиозного судью или там полицейского генерала, напишут на стенке «Свободу политзаключенным», вот, и завертелась карусель. Вот уже даже далеко не избирательное. Вот, то есть мы до сих пор, если говорить о терроризме, мы, в общем-то, имели дело только с мусульманским терроризмом на религиозной почве. Вот, не дай бог, не дай бог, чтобы возник русский белый терроризм на почве политической. Вот я боюсь, что нынешняя власть абсолютно сознательно всю ситуацию толкает именно к этому. То есть, если она это делает специально и осознавая последствия, то это беспредельная подлость. И если она просто не понимает, что делает, это беспредельная тупость. Вот, скорее всего, я думаю, что имеет место смесь того и другого примерно в равной пропорции.
Вопрос дополняющий от нашего слушателя Алекса Якубсона. Он пишет: ваше противостояние путинскому режиму похвально, походя хвалит, но что вы хотите видеть на его месте, спрашивает он.
Ну, вы знаете, когда в Америке, значит, шла предвыборная вторая кампания, предвыборная Джорджа Буша, то у них там был один такой популярный лозунг «Anyone but Bush», да, то есть «Кто угодно, только не Буш». Я на самом деле считаю, что любой человек на месте Путина оказался бы благом, потому что просто Путин уже как бы он является не только символом этой системы, он является ее системообразующим стержнем. Вот, поэтому я думаю, что, в общем-то, тут во многом все упирается именно в эту личность. И кто угодно, хоть собака, кони, если уж говорить о преемственности и семейственности.
У нас чуть больше минутки осталось. Хотелось еще одну тему затронуть про возможное введение наказаний. Дума обсуждает за оскорбление религиозных чувств. До 5 лет предлагают.
Но это оскорбляет, естественно, в первую очередь чувства нерелигиозных людей, атеистов и так далее. Вот. То есть, как бы общество делится в который раз на людей правильных и неправильных, первого сорта и второго сорта. То есть, если ты православный, то это вообще зашибись. Это как ты член коммунистической партии пролетарского происхождения в Советском Союзе. Ну, мусульманин, иудеи, как бы тоже нормально, комсомолец, член профсоюза. А если ты атеист, то ты просто какая-то гнилая интеллигенция аристократического происхождения, и просто ты в нашей стране какой-то ненужный мусор. Это неправильно. Вот. И оскорбление религиозных чувств, то есть что сказать, человек произошел от обезьяны, добро пожаловать на 3 года в кутузку, вот, или сказать, патриарх Гундяев, стяжатель и фарисей, и все, и тебя отправили по этапу, вот, или сказать, что фундаменталистские мусульмане достали своим фанатизмом и нетерпимостью, и все, и ты уже за решеткой, это просто какая-то бредятина. Значит, я так думаю, что я верю в то, что будет дума 7-го созыва. А вот эту думу 6-го созыва я ее предлагаю называть просто палатой номер 6. То есть это законотворчество душевнобольных.
Не сочтите за посягательство на свободу слова, но время наше истекло. Артемий Троицкий, журналист и музыкальный критик, был сегодня героем программы «Особое мнение». Большое спасибо.